Мы сейчас начинаем паршат Трума. Мы уже были в ней давным-давно, и потом у нас начался Песах, и мы в какой-то мере все это, в какой-то мере начали заниматься другими вещами. Значит, и мы тут рассмотрим то, как был построен Мишкан, и в этом есть несколько глобальных вещей, которые я хотела рассмотреть. Еще немножко мы будем рассматривать, как строится Мишкан, и какие, мне кажется, мы уже говорили, какие надо было средства для того, чтобы построить Мишкан. А то, что сейчас я рассматриваю, это более то, это рассматривает Рамбан, это то, что мы рассматривали также Датскини, это какая символика Мишкана. И Рамбан рассматривает, что символика Мишкана, она символика горы Синай. И мы, когда стояли у горы Синай, мы слышали голос Всевышнего. У нас также был запрет, как вы помните, Муше имел право подняться выше всего, и также Аарон должен был быть ниже, его сыновья еще ниже, а все остальные вообще не имели права взять и взойти на гору. И мы слышали, как Всевышний с нами говорит с небес, и там полыхал также огонь. И поэтому в Мишкане есть те же самые в какой-то мере законы. И Мишкан в какой-то мере, дарование Торы на горе Синай, это была одноразовая вещь, а Мишкан – это все время. И весь еврейский народ в какой-то мере это мог видеть каждый день. И там тоже были те же самые законы. Если есть святая святых, куда может только войти Аарон. И только один раз в году. Это в Йом-Кипо. И тогда он туда входит 4 раза. Сыновья Аарона и Аарон может войти еще в одну комнату. Не святая святых, а комнату до этого. И они это могут, должны делать каждый день по разу в день. Весь еврейский народ вообще не имеет права переходить какую-то грань и туда входить. Видите, это как будто параллель, как это было на горе Синай. И голос Всевышнего, когда разговаривал с Муше, после того, как был построен Мишкан, голос Всевышнего сходил с небес, как это было также на горе Синай, что это было с небес, на Агона Кодеш, на ковчег Завета. И там были 2 кувим. 2 херува из золота, что это символика огня, как вы знаете, огонь такого тоже красноватого цвета, и оттуда Муше слышал голос Всевышнего. И над Мишканом в течение дня был столб облака, а ночью столб огня на глазах всего еврейского народа, и это в какой-то мере повторяет так же, как это было дарование Торы, когда был на горе Синай облако и огонь. Это то, что рассматривает Рамбан, а то, что рассматривает Датскини, они рассматривают что-то в какой-то мере как символика престола Всевышнего, которого окружают его ангелы. И точно так же это время, когда было дарование Торы, Всевышний раскрыл еврейскому народу секрет, как он правит мир и как проявляется его власть. Престол славы – это что-то, конечно, очень простой форме, как я это рассматриваю. Это проявление царства Всевышнего в этом мире, и что он окружен 4 станами ангелов. Может быть, вы заметили как-то, мы это говорим перед сном, у нас принято такое говорить, что у нас с правой стороны, что с левой стороны, что у нас за нами, что перед нами, что над нами. И у нас также вот эта символика 4 стан ангелов, которые брали и окружали, которые берут и окружают престол Всевышнего, престол славы. Это то же самое было в пустыне. Значит, у нас был мешкан, а вокруг него были 4 стана, когда в каждом стане есть по 3 колена. И этим мы в какой-то мере проявляем о том, что Всевышний нам сказал: «Ватем тиюли мамлехат куани легой кадош» во время дарования Торы, а вы будете мне царство священников и святой народ. Я только немножко хотела просмотреть глобально о построении мешкана. И мне кажется, мы говорили о тех вещей, из которых был сделан мешкан, что для этого надо евреи давали золото, серебро и медь. Мне кажется, про золото, серебро и медь мы говорили. И также были материалы, которые мы должны были, кто хотел, давал, сколько он хотел. Это была шерсть, которая была покрашена в голубой цвет, в пурпурный цвет, и в толячени, это алла-красный, это было покрашено кровью какого-то червячка, это был такой красный цвет, и лен, и также шерсть, и также волосы от коз. У нас, когда мы говорим про шерсть, это имеется в виду только овечья шерсть. А то, что берут и прягут, так если я говорю неправильно, так, пожалуйста, исправьте меня, то, что прягут из козочек, это у нас называется волосы, а не называется шерсть. И, может быть, я тут рассмотрю немножко об этих, кто символизирует эти цвета. Извините, я просто Еще мы на этой ручке. У нас есть понятие тхелет. Тхелет у нас ее символика. Это символика всего мира. Если видите, тхелет – это цвет, который на иврите так он пишется. В середине есть у нас слово «коль». «Коль» – это все. А у нас первая и последняя буква – это первая и последняя буква алфавита. Он говорит у нас, и это в какой-то мере берет и символизирует все. И тихль, говорит также Рамбан Тихля – это конец всего. И говорит у нас на предание, что этот цвет – это цвет примерно морской волны. А морская волна нам напоминает небеса. И кроме того, что это красилось моллюской, которая была в воде, в море. Поэтому это и чем это красилось, и цвет напоминал морскую волну. А морская волна, она отражает небеса. А небеса отражают нам престол Всевышнего. Поэтому в какой-то мере тхелет – это символика, что мы берем и вспоминаем Всевышнего. Агаман – это пурпурный цвет. И это цвет царства. А если мы рассматриваем его имя, конечно, есть в этом еще очень много других также уровней. Я показываю только одно. Аргаман у нас рассматривается как аббревиатура этих 400, которых ангелов, которые берут и окружают престол славы. Я тут написала это слово аргаман. Сейчас я рассмотрю, как это у нас расшифровывается. Алиф – это алиф и нун, они в какой-то мере объединяются. Это ангел, который у нас над, он называется или Уриэль, что-то от слова «свет», или «нуриэль», что-то от слова «свеча», что-то все имеется в виду «свет», а поэтому есть разные формы проявления, или это сам свет, или это через что этот свет проявляется, что это через свечу. А следующие три – это Рафаэль, Гавриэль и Михаэль. Так видите, у нас есть Мимини Михаэль, Мисмоли Гавриэль, у нас есть что перед, что после, что над. Если видите, это у нас перед со всех четырех сторон и также сверху. И это у нас символика вот этого цвета аргаман, что это царственный цвет. Ветулят шани – это то, что было такое красное лучи, и это было тулят на иврите, это от слова, это червячок. И это тоже символика еврейского народа, что мы все, как вы знаете, у червячка, может быть, я говорила это в прошлый раз, у него орган, который проявляется более, даже, может быть, это гусеница, более чем даже червячок, у нее только один орган развит, это ее ротик. И она все время только ест и ест и ест. И это тоже самый еврейский народ, что наша единственная сила – это наш рот, это молитва. Мы сейчас пробуем быть так же сильны, не только с молитвой, а даже с руками, но, видите, это нам не всегда помогает. Мы очень умные, мы все можем, мы можем быть успешны также и руками, но иметь по-настоящему успех мы можем только, когда мы молимся. И у нас также был лен, и это был не просто лен, а лен, который был, когда его ткали, ткали, чтобы в каждой нити было 6 волокон. Поэтому называется 6. 6 – это на иврите 6. И, как вы знаете, тут мы будем пользоваться, и были одежды и вещи, которые были сделаны в мешкане, только из льна, а были, когда это была шерсть и лен вместе, хотя такая вещь, она запрещена, и мне кажется, мы говорили уже об этом, это же шатнес, это именно овечья шерсть, смешанная с льном, и это у нас символика исправления греха Каина и Гевеля. Как вы знаете, что первое убийство в мире было за счет зависти Каина, старшего брата Гевеля, который его жертва была принесена, принята Всевышним, и это было о жертвоприношении. И у нас есть предание, что Гевель принес лен, Гевель принес овечек, а Каин принес лен. И тогда Всевышний сказал, что он никогда больше не хочет, что кровь, что жертва убийцы и убитого объединялись, потому что именно за счет жертвы произошло это первое убийство. А кто исправил вот эту ревность и зависть в мире, это был Агарон, что когда он был старше, а Муше был младше, видите, снова два брата, один старше, другой младше, и когда Агарон узнает, что Муше будет вождем вместо него, а до этого, кто был вождь еврейского народа, был Агарон, в этом у нас говорится в 20 главе книги Иехескель, у нас там по преданию есть пророчество, которое говорил Агарон еврейскому народу, когда мы были в Египте, он очень рад, говорится, «Вараха весамах билибо», он не просто там, согласен, что тоже Муше получил эту должность. Он рад, что Муше получил эту должность. И этим он в какой-то мере полностью исправляет вот это понятие ревности и зависти. И поэтому он становится поэтому именно главный священник, его потомки священники, которые приносят жертвы. Потому что этим сейчас исправлена вот эта первая неполадка, которая произошла за счет жертвоприношения. И он может, и главный священник всегда в его одежде, кроме Йом-Кипура, все остальные дни года в одежде главного священника обязательно должна была быть вот эта смесь льна и шерсти, то, что называется шатнес. Когда главный священник сходил в святая святых, но у него не было шатнес, у него не было этой смеси льна и шерсти, но также в Йом-Кипур вся его служба, которая была не в святая святых, у него была в его одежде была также смесь льна и шерсти. Везим – это козья шерсть, или мы это называем обычно козьи волосы, они будут в какой-то мере использованы для покрытия мешка. Вот или модами, и также шкура баранов, которая покрашена в красный цвет, вот хашим, и также шкура тхашим. Тахаш – это было какое-то очень особое животное, которое было кошерное животное, и оно было только временное. Оно только было в период, когда евреи были в пустыне, потом оно исчезло, это одно из животных, которых вымерло. И мы знаем, что его было очень много, и пользовались, и у него была очень красивая кожа, разноцветная. И мы знаем также, что евреи потом еще долгое время пользовались его кожей для обуви. Это у нас говорится в книге Хескель. Но до нас это животное, конечно, не дошло, и мы знаем, что оно вымерло, оно было специально для этого периода. В модерном иврите пользуются этим словом для морской коровы, по-моему, но это совершенно не имеет никакой связи. Вацей щитим и также деревья щитим. Мне кажется, мы уже говорили об этом, что щитим также называется то место, где будет потом проблема еврейского народа, когда они будут их будет соблазнять девушки Муава и Медьяна. И щитим, он пишется щином, но если я поставлю точку, вы знаете, щин может слышаться как ше и как се, если зависит, с какой стороны точка. И тогда это похоже на слово сута, женщина, которая неверная. И это исправление вот этих неправильных страстей и неправильных желаний. И у нас говорится, что вот в будущем, когда Бейзрат Ашем будет построен третий храм, говорится, «Венахаль Ецеме Бейт Ашем», и выйдет река из храма, «Вейшкает Нахаль Ашитим», и она возьмет и напоит реку Шитим, или речушку Шитим. Значит, будет, конечно, значит, вот эта страсть и желание, которое было в еврейском народе, страсти к неправильным вещам, правильно это, чтобы мы эти страсти проявляли Всевышнему и в храм. Шемен ламао, и Ацей Шитим, откуда были у евреев Ацей Шитим, это говорит Раши, что когда мы взяли и сошли в Египет, Яаков знал заранее, когда он сходил в Египет, что в будущем евреям надо будет, они выйдут из Египта, и они в процессе выхода будут брать и строить мешка, и поэтому он попросил, взял с собой уже эти деревья и посадил их в Египте и наказал своим сыновьям, что когда они выйдут из Египта, что они взяли с собой эти деревья. А то вопрос, как у евреев в пустыне есть деревья шитим, для того, чтобы вот это дерево, древесина, из которой они будут брать и строить мешка. И шестой пасук. Шемен ламаор бесамим лешемен амешха велекторат асамим. И также масло для освещения. Надо было каждый день зажигать семисвечник. Самим лишемена мешка надо было также всякие пахучие вещества для того, чтобы сделать масло, которое называется шемена мешка. Точно что надо будет и какое масло и как. Это будет у нас еще через 2 недельные главы. Это будет Пашат Китиса. Там вот говорится именно, какие пахучие вещества надо было взять. Надо было взять оливковое масло с пахучими веществами и их растениями подержать потом в какой-то мере это все выжать, чтобы только осталось масло. И этим маслом мазали все утвари, которые были в мешкане, также Аарона и его сыновей. И потом также этим маслом мазали главных священников и царя. царя Давида помазали этим маслом, царя Шлюму помазали этим маслом, и поэтому мы все время ждем, когда придет Машех, а Машех – это от слова «помазанник», как видите, «шемен хамишха» – масло, которым берут и мажут, и этим возвышают. И у нас это масло, этот пузырек с этим маслом у нас потом был спрятан, когда он находился в святая святых рядом с ковчегом Завета. И когда ковчег Завета был спрятан, его спрятал по преданию царь Йошияу, сколько-то лет до разрушения храма, и тогда также было спрятано это масло. И поэтому главные священники, которые были во время второго храма, они уже не были помазаны с шемена мешка, у них уже было, их освящение было совершенно в другой форме. Это было только тем, что они одевали одежду главного священника. А мазать их уже никто не мазал, потому что просто не было этого особого масла. Были кто это самим, и также пахучие вещества. Как вы знаете, у нас были 11 пахучих веществ, которых их очень брали, перемалывали, но очень тонко, перемешивали. И каждый день утром и перед заходом солнца брали горсточек пахучих, от этой смеси пахучих веществ, клали на... брали совок с углями, горящими углями жертвенник, на это клали пахучие вещества, и их клали на маленький жертвенник, который был внутри мешка. Потом просмотрим каждое место, где это было. А в Йом-Кипур главный священник, кроме того, что он приносил, конечно, как в любой другой день, утром и перед заходом солнца, кто вот на жертвенник маленький, он также вносил это в святая святых. На иврите слово «ктовет» – это от слова, на арамейском более точно, это слово «ктовет» – это от слова «лекатер», это значит «объединять». Это когда я беру пахучие вещества, это растения, и кладу их на горящие угли, как вы понимаете, поднимается дым. И этот дым – это вот эта символика объединения нашего мира с Всевышним. И «ктовет» – оно вот символика, значит, это брали 11 ингредиентов, их размельчали, перемешивали. И это символика того, что весь еврейский народ, мы перемешаны, мы все объединены, и нас, когда берут и кладут символически на жертвенник, на этот совочек с горящими углями, поднимается этот дым, и это понятие, как весь еврейский народ объединяется между собой и объединяется с Всевышним. И мне кажется, мы говорили, это не именно жидкость. Когда я смешиваю жидкости, каждый ингредиент этой жидкости, он теряет свою особость, потому что все считается, становится что-то одно. А когда мы берем пахучие вещества, даже если мы их очень размельчаем, и мы их всех объединяем, у нас, конечно, есть великолепное благовоние, которое происходит за счет вот это всех пахучих веществ вместе, но каждая крошечная пылинка, она же сохраняет свою суть, она сохраняет именно себя, как она, и это того, что мы все объединены. Мы все создаем неописуемое благовоние, но мы не растворяемся. Каждый из нас имеет свое место и то, что он дает всему еврейскому народу. И седьмой пасук. «Авней шоам, авней милуим, лейфод велахушен». Мы тут только рассматриваем еще, что надо было принести, а потом рассмотрим, как их этим пользовались. И также камни шоам. Шоам – Курбан тоже не значит жертва, но приближение к Всевышнему, да. Эстер, большое спасибо. На иврите это тоже одна из очень важных вещей. Есть у нас разница в разговоре, как мы говорим и как называется каждое слово. На иврите нет понятия. Жертва – это когда я жертвую. Я что-то от себя беру и отрываю. А на иврите жертва – это курбан. Это от корня слова «литкарев» – взять и объединиться. Большое спасибо, конечно. Поэтому видите, как язык, он создает нам ощущение, какое мы ощущаем и какая у нас ассоциация, когда мы слышим какое-то слово. Поэтому на иврите слово «курбан» не создает у людей, естественно, никакого отторжения. Это, наоборот, понятие того, что я желаю приблизиться к кому-то, и поэтому я это делаю. И, конечно, кто-то есть еще много других символик также. Авней шогам, авней милуим. Также надо было взять камни шогам. Их было, надо было три камня Шламберг, пожалуйста. А значит, у главного священника были тут на его одежде, которую мы потом просмотрим, но его одежда описывается не в нашей недельной главе Паршат Трума, а следующей. Поэтому мы только сейчас занимаемся, что надо было принести, а я только немножко описываю, для какой цели каждая вещь была принесена, а потом будем рассматривать уже, конечно, еще раз Паршат Эцве, как этим точно пользовались. У главного священника была тут какая-то особая одежда, на которой тут были у него... А был тут один камень шоам, тут другой камень шоам, значит, был золотой ободок, в котором это вставлялось. И золотой ободок был пришит к его одежде. И на этих двух камней шоам были написаны имена всех 12 колен. 6 здесь и 6 здесь. И шоам, этот камень должно быть... Оникс, мне кажется, мне говорили, я только не отвечаю, что это так. Это камень темного цвета. Это был камень, на котором было написано имя Йосефа. И в какой-то мере, но тут, когда это было у него на плечах, это было более понятие как что-то самостоятельное. И это вот это понятие того, что Йосефа, потом будем об этом говорить, он был тоже в какой-то мере основой для всего еврейского народа. Если я возьму слово «шоам», перепутаю буквы, я просто их напишу, и вы это увидите. Тут есть очень много, как вы знаете, уровней в любом слове. Видите, это как пишется слово «шоам». Но если я возьму буквы и перепутаю, это у нас уровень, конечно, непростой. Он, как вы знаете, у нас есть пшат, раш, ремез, весов. И если я перехожу на более скрытый уровень, и в этом уровне разрешено путать буквы. Не в любом уровне разрешено путать буквы. И у нас, как вы знаете, есть 70 уровней, поэтому это одно из вариантов, как можно рассматривать слова. Это когда и в этом уровне мы имеем право путать буквы в слове, менять место букв в слове. Тогда у меня вместо шоа получится слово муше. Видите, что это те же самые буквы. Только тут мем конечный, а тут мем в начале. И то, что мы меняем буквы в слова, в слове, у нас это даже на простом уровне, мы это видим часто, мы видим это много раз. Скажем, на иврите слово, просто говорю, почему вообще есть такая идея, такое разрешение. У нас слово кевес – это барашек. А у нас есть случай в Торе, когда вместо кевес написано кесе. Видите, я взяла и перепутала буквы. И это у нас на простом уровне. Поэтому всегда, когда есть более глубокий уровень, есть у него прецедент даже на простом уровне. Для того, чтобы вообще показать, что такая вещь, она разрешена. Декабные шоам были для эйфода. Это такая одежда, которая называется эйфод. Это что-то вроде фартука, который был у главного священника. А авны милюим – это камни, которые были наполнены. Они были для хошена. Хошен – это был квадратный материал, который был... Ведь я даже не знаю, как эта форма называется на русском. А у нас есть квадрат, а есть, когда это не квадрат. А вот такая форма. Как это называется? Извините, что я не знаю. Когда каждый угол, он прямой. Ведь это называется мольбен.
Прямоугольник.
Прямоугольник. Большое спасибо. Спасибо большое. И прямоугольник, он был как раз, видите, в два раза больше. Его складывали, и к нему, у него были пришиты 12 золотых коробочек, которые вставляли драгоценные камни. И можно было с помощью этого, если, конечно, священник был на правильном уровне, смотреть. Главный священник мог тогда смотреть, это какие-то буквы тогда брали и светились. И если он был еще в достаточно духовном уровне, он знал, как это правильно взять и составить. И заметьте, что слово «хошен», видите, я сейчас буду делать ту же самую игру. Это как, знаете, как называется игра, это как называется «хошен». А если я переставлю буквы, это будет «нахаш». Вы знаете, что такое «нахаш» на иврите? Змея. И также нахаш, на иврите или нахаш, значит гадать. Так у нас есть хошен, это была разрешенная форма спрашивать Всевышнего решения. Поэтому есть в этом какое-то понятие, связь с гаданием. Только, конечно, это было разрешенное. И сейчас мы переходим на восьмой пасук. Васули мигдаш, вешаханти бетухам. Им они мне возьмут и сделают мне храм. И я буду брать и находиться среди них. Хотя должно было быть написано, если мы сделаем мигдаш, сделаем храм, Всевышний будет находиться внутри мешкана. и я буду находиться в нем, а говорится «Вашахадди бетухам», я буду находиться среди них. И тут рассматривается, что то, что Всевышний хочет, это что каждый из нас сделал внутри себя храм, и что Всевышний находился в каждом из нас. И девятый посыл, «Холаша они мар'эот хай тавнит, а мишкан вей тавнит колькиля вэхэн тасу». И так как я беру вам, я показываю тебе форму, как надо взять и сделать мешкан, и все его, и как надо делать все его утвари, и также делайте, имеется в виду, что если произойдет такая вещь, что какие-то вещи, они потеряются, или испортятся, или что-то, тогда именно по той же форме мы можем брать это и делать. Значит, если сейчас будет построен Безрат Ашем храм, а мы знаем уже все формы, как их делать, и мы имеем право, это у нас говорится, что в будущее мы не должны ждать, пока эти инструменты как-то нам будут восстановлены, а мы можем все эти инструменты брать и делать сами. И мы знаем точную форму, как каждый из них должен быть сделан, почти каждый из них. И сейчас мы переходим первопостроению, первой вещи, я не помню, мы об этом говорили или нет, я поэтому все начинаю заново. Если я уже говорила об этом, так я извиняюсь заранее. Я только хотела спросить Батшева, объявили, что я рассматриваю Пашат Ума или также про Свирата Омер? Я просто не помню.
И про Свирата Омер не было написано, про Крувим.
Что было написано про Крувим? Все, так мы сейчас начинаем про Крувим. И только я могу сказать маленькую вещь, объявление, что у нас в этот среда и четверг начинается, как вы знаете, новый месяц, месяц Ияр. И я, может быть, и это вот только такая маленькая вещь, которую я хотела напомнить. И у нас сейчас 10-й посыл. Васу арон ацишитим, и что мы должны взять и сделать ковчег из деревьев щитим. Аматаем вахетил кова, ама вахетил лухбова, ама вахетил кумато. Я не помню, ли мы это рассматривали, и, может быть, я не помню, я показывала картинки, как это выглядит. Одну минуту. То, что я показываю, это, конечно, не совсем как это было. Это очень примитивно. Это сделано для маленьких детей, чтобы они это видели и понимали, что и как сделано. Поэтому это, пожалуйста, только не представляйте себе, что это именно так. Но вот, если видите, тут у нас есть три ковчега. Внутренний ковчег, он сделан, значит, это коробочка, которая сделана из дерева. Внутри вставлялась коробочка немножко, конечно, меньше, которая была из золота, и снаружи была коробочка немножко больше, которая была из золота. Внутренняя, видите, у нее изогнута так, чтобы она брала и покрывала верх деревянной коробочки, чтобы не было видно дерева никак. А когда это вставляли внутрь, тут, если видите, есть что-то вроде короночки такой, который он был немножко выше, чем деревянный ковчег, который был внутри. На это еще была крышка, покрытие, которой вот толщина была тефах, она была кулак, а вот этот золотой короночка, она была еще выше. Видите, так я попробую это сейчас показать. Совершенно не отвечаю, что это именно выглядело. И у нее также есть шесты, как вы видите. Вот эта крышечка, если видите, какая у нее толщина, и у него с обоих сторон были сделаны круги. Видите, это форма личика девочки и личика мальчики. И у него были поднятые крылышки от крылышек до крышечки было расстояние примерно метр. Немножко меньше. И вот это как это выглядит примерно. Снова не отвечаю за именно. Это только все, конечно, очень примерно. Если видите, тут есть еще два шеста. И размеры деревянной коробочки, они были, значит, у нее это без ножичек, это было 2,5 локтя, была его длина, 2,5 локтя была его ширина, и 1,5 локтя была его высота, что это очень маленькая коробочка. Если можно, да. Спасибо. Виталий, если я смогу. И если видите, тут все размеры, они сломаны, они какую-то половину. Два локтя с половиной, и локоть с половиной, локоть с половиной. Почему все половину? И это рассматривается, что ковчег, он, ковчег Завета, который мы только сейчас рассматриваем, как он был построен, он символика Торы, потому что в нем находились скрижали. И качество, которое нужно, чтобы было у того, кто занимается Торой, это скромность. И чем человек более скромный, тем он может воспринять больше Торы. Единственное качество, которое описывается про Муше, это что он был очень скромный. Самый скромный человек на всей поверхности земли. И поэтому у нас, когда говорится о размерах ковчега, что это символика человека, который занимается Торой, это вот это ощущение, что ты всего-навсего половина, а ты неполноценный. И 11-й пасук, выцепи то зав того, и возьми и покрой его чистым золотом. Вибайту махуце цапен, снаружи и снутри, и снаружи ты его покрой, васидалю зав зав савив, и сделай ему вокруг коронку, короночку из золота вокруг. И то, что говорится, что надо было взять его, покрыть золотом внутри и золотом снаружи, это именно то, что я вам показывала, что сделали золотой, также золотую коробочку снаружи и золотую коробочку внутри. И этим, как вы понимаете, когда я брала деревянный ковчег, деревянную коробочку и вставляла ее в золотой коробочку, в золотой ковчег, и внутри вставляла тоже золото, он был этим облицован полностью весь золотом. А так как у него же у этого дерева есть какая-то своя толщина, так как вы видели, внутренняя коробочка, она имела такие лишние немножко материал, который брал и покрывал вот толщину поверхности деревянного ковчега. А наружный он имел, он был немножко выше, и у него был вот это то, что называется короночка, и потом и это символизирует то, что человек, который занимается Торой, это говорится в Пиркей Авот, что у нас есть три понятия короны, три понятия возвышения еврейского народа. Это кетер туа, кетер киуна и кетер мальхут. Корона Торы, корона священников и корона царства. И мы потом посмотрим, что у нас будут три утвари в храме, которые будут говориться, что у них есть короночка. Первое, кого мы тут встречаем, это ковчег, что это символика корона Торы. Ну, конечно, что важнее всего, это кетер шентов, это корона хорошего имени. И хорошее имя, оно еще, конечно, выше всего остального. И даже есть такое понятие, так как это как раз наша была предыдущая недельная глава, поэтому я это рассмотрю. Это была Пашата Хаймот, когда описывается, что сыновья Аарона, когда они вошли с чужим огнем, они были сожжены. Говорится там, если видите сыновья Аарона, которые они были такие высочайшие люди, и они имели корону священника, священников, они же были священники, они вошли и были сгорели. А были у нас люди, это Хананья, Мишель, Базарья, три мальчика, которые были кинуты на выходные тером в огонь, потому что они не согласились поклоняться его чучелу, и они остались живы. Так если видите, насколько выше корона хорошего имени, чем корона священника. Конечно, если человек, он имеет и должность, и хорошее имя, это, конечно, тогда стоит очень много. И 12-й пасук, вяцакталё арба табот захава, и чтобы ты взял ему и вылил, как будто бы лацекет, это как, вы знаете, когда мы берем золото, и мы его нагреваем, и оно тогда в какой-то мере у нас можно им пользоваться. Так надо было, что у ковчега были в двух из его сторон были к нему взяты и добавлены два колечко из золота. Вы натата альба памута, и эти, и чтобы взял их взял и положил их на четырех его углах. Что это будет альцалуахат, чтобы две из этих колечек были на одной стороне, что это будет альцалуашинит, а два из этих колечек были на другой стороне, только тут говорится не сторона, а тут говорится цель. Цель значит цель, это значит его ребро. А ребро имеется в виду его сторона. Мне кажется, также на русском, когда говорят про, скажем, треугольник, говорят про ребро треугольника, когда, конечно, имеется в виду сторона. И они находились именно на более на, там, где ширина, и тогда длина была между этими щитами. И для того, чтобы в этом месте могли два человека нести, четыре человека могли вот два с одной стороны, два с другой стороны держать ковчег Завета и его нести. И 13-й пасук. Васита бате отцы щитим, и чтоб ты взял и сделал щиты из дерева щитим, в тебе то там загаб, и возьми, и облицу, чтоб ты взял и облицевал их золотом. Выведет абатим батабаот, альцаль от Аарон, наседет Аарон бахим. И чтоб ты взял и внес эти щиты в эти колечки, которые были на ребрах, имеется на сторонах ковчега, наседет Аарон для того, чтобы взять и нести ковчег в них. И 15-й пасук. Метабот Аарон и Йоабадим в колечках Аарона, что были эти щиты, ло ясуру мимену, чтобы они не были вытащены из него. И у нас есть запрет из Торы вытаскивать щиты из ковчега. И все, весь период, когда мы были в пустыне, все время там были эти щиты. И также, когда мы пришли в Израиль, они там остались. И когда, конечно, Шломо берет и вносит ковчег Завета в святая святых, он, конечно, священники это вносят по его приказу. И тогда уже понятно, что ковчег Завета останется там навсегда. И тогда зачем щиты? Потому что щиты – это же символика того, что мы его будем переносить. Но у нас же есть запрет взять и вытащить щиты из ковчега. Тогда то, что сделали, их взяли и потянули как будто максимально в одну сторону. Также они были в равности с обоих сторон. А тут их как будто взяли и вытащили, только потянули их в одну сторону. И они дотрагивались до занавеса, который был между святая святых и святая. И они были в какой-то мере немножко видны. Были, они не одни были видны, а было видно, как они дотрагиваются до занавеса, который делил между святая и святая святых. И вот это понятие, что нельзя было взять и вытащить щиты из ковчега, это понятие того, что тот, кто помогает человеку, который занимается Торой. Если у нас символика ковчега – это человек, который занимается Торой, и то, что он был облицован золотом внутри и снаружи, это символика того, что человек, который занимается Торой, должен быть не только хороший и правильно себя вести снаружи, а он тоже должен быть такой внутри, чтобы у него не было зависти, он должен работать над всеми своими качествами. И это не только должно было проявляться правильно, а это должно было быть и внутри также правильно. И поэтому сейчас в период Сфирата Омер это время, когда мы готовимся к дарованию Торы, и те люди, через которых должен быть передана Туа, они должны особенно в это время быть осторожны, быть именно с правильными качествами внутри, а не только правильно, их, правильно себя вести снаружи. И если нет вот этого понятия чистоты, это абсолютного какого-то золота символически внутри, как и снаружи, тогда люди, через которых должна быть передана Тора, они в большой опасности. Как вы знаете, что произошло с учениками Раби Акива, что через них должна была быть передана Тора. И то, что они не имеют права быть, их нельзя вытащить, это понятие того, что те, кто помогают нам заниматься, тем, кто помогает людям заниматься Торой, это может быть жена, это может быть сестра, это может быть напарник, это может быть любой другой человек, он все время остается вместе с тем, кто занимается Торой. И в этом мире, и в грядущем мире также. И поэтому у нас есть запрет вытащить щиты. Потому что щиты – это то, что помогает, чтобы ковчег переносился. И те, кто помогают человеку, который занимается Торой, заниматься Торой, они с ним, и они его сопровождают всегда, и они с ним всегда. Я тут вижу, только меня спросили вопрос. Насчет качества Гуа, она ведь делает границы, ограничивает хэсэ. Значит, что-то, принимающее, дающее место с другой стороны, это огонь нетерпимый. Да. Как это может быть одновременно? Да. Вы совершенно правы. Значит, тут это тоже я немножко могу сравнить с ковчегом. Ковчег был облицован золотом. Золото это у нас как раз считается гвуа. Это у нас сдержанность. А внутри должно было быть дерево. Дерево это что? Что это растение. Это понятие, что у нас есть наши качества, мы можем расти, у нас есть наши желания, но у нас и внутри, и снаружи должно быть золото, которое это ограничивает. Золото – это металл. Металл, он не растет. Но ковчег не был только из металла. Ковчег был из дерева, облицован металлом. Значит, у нас есть наши желания и наша человечность, но мы должны это всегда держать в гранях. И, как вы видите, мне кажется, форма ковчега, особенно сверху, она напоминала огонь. Видите, это есть вот эти хувим, которые поднимают. И это в какой-то мере наше желание брать и расти, и подниматься так же. И мы это еще немножко просмотрим. И у нас 16-й пасук. «Натата эля агон эта идута шаритен илеха». И возьмешь, и положишь, или дашь ворон. Идут это свидетельство, которое я возьму и дам тебе. Значит, тут вопрос, когда это Всевышний говорит Муше. По мнению, что это Всевышний говорит Муше, еще до того, как он сходит с горы, когда он находится на горе Синай, по Рамбану, тогда Всевышний говорит Муше, когда ты должен, скажи потом евреям, чтобы они построили мешка, и когда ты сойдешь с горы, я же тебе дам тогда скрижали, и тогда, когда ты получишь скрижали, чтобы ты взял их и положил вот в этот ковчег. Конечно, как вы знаете, Муше, когда сходит, он ломает скрижали. И вопрос, что же, и потом Муше еще раз поднимается на гору, еще раз на 40 дней, потом еще раз на 40 дней, и он спускается. И он же знает заранее, что когда он спустится, он получит скрижали. Так Муше, у нас были два ковчега. И об этом говорится в книге Тварим, что Муше взял, и перед тем, как он зашел на гору, он взял и сделал деревянный ковчег. И когда он сошел с горы с скрижалями, он взял и положил это в деревянный ковчег, который он уже сделал заранее. А потом этот ковчег сделал Бецалель. И тут говорится «васу» и «сделают», значит, это было так. Но хотя говорится и в множественном числе, и в единственном числе. Когда говорится в единственном числе, это обращение к Бецалелю, который он это глобально все делал, и особенно ковчег. А когда говорится в множественном, это понятие, что все его помощники, о которых мы тут еще не видим, это у нас говорится в пашатке Китиса. И потом, когда был уже сделан ковчег, который сделал Бецалель, у нас тогда очень большой спор, что произошло с деревянным ковчегом. По одному мнению, деревянный ковчег, который сделал Муше, больше он не функционировал, и только функционировал ковчег, который сделал Бецалель, и туда перенесли и сломанные, и целые скрижали. А по другому мнению, сломанные скрижали остались в ковчеге, который сделал Муше деревянным, а целые скрижали были в деревянно покрытом золотом ковчеге, который сделал Бецалель. Это у нас такое очень известное расхождение в мнениях, что находилось в золотом ковчеге. Одна пара скрижали или две пары скрижали. И сейчас 17-й пасук, и тут мы начинаем про куви. Васита хапорет загах того, аматай вахэти орка, вама вахэти рохба. И возьми и сделай хапорет. Хапорет – это вот это покрытие, которое покрывало ковчег. Оно было из чистого золота. Его толщина была кулак. Об этом не говорится, это у нас предание. И она, ее длина и ширина, она была такая же, как длина и ширина ковчега. Она была 2,5 локтя, была ее длина, и 1,5 локтя была ее ширина. И, как вы понимаете, это была достаточно тяжелая вещь, потому что это все сделано из одного куска золота. Из этого же куска золота надо было какой-то взять большой кусок золота и сделать вот такое покрытие. Из него же выбить, и это будет на следующий пасук, 18-й, «Васита шнаим крувим». И возьми и сделай два круви. «Захав микшата сеутам». И золото возьми и сделай их, как будто выбивай их. «Вишнет кцот хакапорт». С обоих сторон капорт. С обоих краев капорт. Значит, круви не сделали отдельно и потом приклеили, а их надо было взять и выбить. Значит, взяли достаточно много золота. Из этого золота какую-то часть сделали вот это покрытие такой толщины кулак. И должно было быть там еще достаточно золота для того, чтобы взять и выбить вот эти две формы. И что такое круви? Крув на арамейском это значит молодой, маленький мальчик или маленькая девочка. И это символика в какой-то мере нашего отношения с Всевышним. Крувим – это одно из уровней ангелов. И они, как я говорю, лицо одного из крувим было как личико девочки, а личико другого было как личико мальчика, и они смотрели один на другого. А потом, когда Шломо взял и сделал храм, это у него также, он получил предание от Давида, а Давид это получил от пророка Шмуэль, а Шмуэль это получил через что-то было от Муше, устное предание, как надо точно брать и строить, или это было прямо от Шмуэля, как надо брать и строить мишка, храм. И там, Шломо, кроме того, что были вот эти маленькие кувим, которые были на покрытии Аарона, кроме этого стояли еще два больших кувим, которые были сделаны из масличного дерева, покрытые золотом. Они были громадные, и размах каждой крылышка было 2,5 метра, 5 амот. И то место, где встречались их крылышки, там было два, и они в какой-то мере стояли вот так распростертыми крылышками, и то место, где один крылышко одного крова встречалось с крылышком другого крова, под этим местом именно взяли и поставили ковчег. Так понимаете, там он был как будто бы под еще двумя этими крылышками, и было такое чудо, что эти деревянные крови, если евреи себя хорошо вели, они смотрели один на другого. А если евреи себя нехорошо вели, они отворачивались один на другого. И когда главный священник ходил в святая святых, он это мог видеть. И он мог знать точно, на каком духовном уровне еврейский народ находится. И когда у нас рассматривается книга Иезекииля о том, как Всевышний правит мир, и там описывается вот престол славы, или там это более называется Меркава, это значит Маасе Меркава, это колесница Всевышнего, это как Всевышний правит миром. И там рассматривается, что есть там четыре, там есть что-то такое, что имеет четыре лица, четыре лика, и это в какой-то мере символика также четырех сторон, и того, что мы рассматривали также четыре стана ангелов. И там есть лицо человека, быка, льва и орла. Ну, как вы знаете, евреи, конечно, взяли и сделали золотого тельца, и поэтому у нас с тельцом плохие отношения. И потом еще раз, когда рассматривается, как было, как Всевышний правит мир, там вместо быка рассматривается, что лицо было клов. Это как маленького человека, как маленького ребенка. Поэтому у нас тут есть понятие большого человека и маленького человека. Но тут глобально это символика Всевышнего еврейского народа и отношений между Всевышним и еврейским народом на каком-то уровне как будто бы равенства и любви. И у нас святая святых, она в книге Деврей Амим называется «Спальня». И как в спальню, мне кажется, мы говорили уже об этом, в спальню вы не всех зовете. Точно так же в храм святая святых никто не мог войти, кроме главного священника в Йом-Кипур. А в спальне кто находится? Там находятся отец и мать. И это у нас символика крови, два крова, которая символика одного. Это девочка, это символика еврейского народа, а символика другого – это мальчик, это символика Всевышнего. И это наша связь и любовь между Всевышним и еврейским народом. И как вы знаете, также скрижали, которые мы получили – в одном, первой скрижали, в нем были законы между человеком и Всевышним, а во втором было отношение между человеком и человеком. Как видите, у нас есть всегда вот это отношение еврейского народа, наше отношение к Всевышнему и наше отношение, и также отношение Всевышнего к нам. И 19-й пасук. «Васе кровы хадми кацами зе, кровы хадми кацами зе, и сделай одного крова с одного края и одного крова с другого, с этого края. Мина капор это суета кувим, из капора это самого возьмите, сделайте кувим, а штек цутав на двух его, цутав, значит, на двух его краях». Знаете, есть связь с пирот у жертвенных животных и как пар... Да, значит, если вы рассматриваете, как можно рассматривать жертвы, это без ратышем, когда мы дойдем до жертв, мы, блин, это будем рассматривать, как можно жертвы. У нас обычно это рассматривается параллельно Авраам, Ицхак и Якова, когда у нас Авраам символизируется быком, Ицхак символизируется бараном, а Яков символизируется барашком. А Йосеф символизируется косочкой или козлом. И 20-й пасук. И также Яков может символизироваться козликом. Если барашка и барана, мы рассматриваем как одну семейство. Потому что у нас Яков и Йосеф, они имеют общую линию. И также Исав у нас считается козел, только он считается нехорошим. И сейчас я рассматриваю 20-й пасук. Ваюковым посех нафаим, и что были крувим, которые берут, и они, чтобы их крылышки были раскрыты, лемаля, сверху, сухахим бахамфеем аля капорет, чтобы они брали и покрывали сверху на, своими крылышками на капорет, уфнеем и шелахив, их лицо, что было человек с его брату, аля капорет и укнеакувим, и что крувим, они смотрели на капорет. Значит, они как будто были, у них лики были один к другому, но они смотрели вниз. И это понятие того, что Всевышний, еврейский народ, они смотрят один на другого, а вместе с тем они влияют на весь еврейский народ. И уж эта связь, чтобы она влияла на всех нас. И, может быть, тут я рассмотрю, что говорит у нас Меша Хохма. Он рассматривает, что в человеке, и параллельно это также в храме, этим, может быть, я закончу, мы еще даже не рассматривали весь храм, но я его сейчас немножко нарисую, чтобы было немножко понятно, как это у нас все было. Это у нас святая святых, это вторая комната, это у нас двор. И мне кажется, также каждый раз, когда нормальный дом, в свое время хотя бы так строился, есть двор, потом есть столовая, или как можно сказать, салон, а потом есть спальня. И то же самое у нас есть в храме. У нас в храме есть двор, в который все могут войти, и все на него в какой-то мере влияют. У нас есть вторая комната, в которой только могут войти священники. И они, конечно, тоже под влиянием еврейского народа, но они уже намного более влияют на весь еврейский народ. И есть святая святых, куда почти никто не может войти. И он влияет, и от него выходит святость на весь мир. И он почти нет под влиянием никого, потому что никто не может войти. А он, наоборот, тот, кто влияет на всех и на все. И влияние, конечно, сходит от Всевышнего, который свое влияние проявляет на нас, и все, что с нами происходит, это за счет влияния Всевышнего на нас. И поэтому символика этого, это что святая святых, у нас есть крувим, которые они, их лицо как будто бы опущено и смотрят на капорет, это понятие влияния связи между еврейским народом и Всевышнего на весь, на всех нас. И все, что у нас все происходит, это от влияния Всевышнего на нас. И 21-й посыл. «Понатата это капорет аль-ха арон мильмаля, вэл-арон тетен это идут ашеретен илих». И возьми и положи капорет на ковчег сверху. И также туда возьми и положи свидетельство, которое я дам тебе, имеется в виду это скрижали. И надо понять, что главная вещь, которая была в храме, самое главное, это ковчег. А то, что было самое главное в ковчеге, это был, конечно, скрижали. Эстер, Пердруш, Ходыш, есть Йом-Кипур Катан, одно из молитв в Нисане. Нет, в Йом... большое спасибо, что вы спрашиваете. У нас в Нисане нет Йом-Кипур Катан. Потому что Нисан, он очень... Извините, что я тут только прекращу на минуту. У нас Нисан – это праздничный месяц, и у нас есть три раза в году нет Йом-Кипур Катан. Это нет у нас даже четыре. У нас не делается в Нисан, потому что это праздничный месяц, перед месяцем Ияу. Мы не делаем Йом-Кипур-Катан также перед месяцем Хешван, потому что это в месяц Тишрей. В конце месяца Тишрей у нас также радостный месяц. Мы также не делаем Йом-Кипур-Катан перед месяцем Тевет, потому что это в Ханука, а в Ханука это радостное время. И также у нас это не делается перед Рош ха-Шана, перед месяцем Тишрей. В Илюле что-то делается, но не совсем Йом-Кипур. Мы также не объявляем, когда начало месяца Илуд. Поэтому у нас через 4 раза в году нет у нас Йом-Кипур Катан. Меня спрашивают, мутар бенисан ласот хамишиша не цела рави мизбиль? Я думаю, знаете, есть, кто не ходит на могилы в месяц Нисан, есть, кто ходит, спросите кого-то более умного. Это такой спор. Это спорная вещь. Есть, кто ходит на могилы в Нисан, есть, кто нет. Я, это зависит от, понимаете, как это, от того, какой есть обычай. Извините, я не знаю, кто это А, и я не знаю, о каком уроке в понедельник вы спрашиваете. Я извиняюсь, А, не знаю, кто вы такой. Так если А хочет мне сказать, кто он такой, я тогда буду знать. И сейчас у нас 22-й посыл, который мы уже говорили о нем до этого. «Венуадати лахаша, ведибарти итха мяла капорот и вишне акруви машер ала арон, хаидут, эт кола шера цавер итха эль бне Исраэль». И я буду брать и ливаэд. Это раз у нас, может быть, я туда дам такую притчу, потому что мне сложно взять и перевести, найти правильное слово. Говорит устное предание, что до дарования Туры Всевышний, до, извините, до построения Мишкана, Всевышний брал и разговаривал с Муше на горе Синай, а после того, как был построен Мишкан, Всевышний брал и говорил с Муше уже только в Мишкане. И тут он говорит, Всевышний говорит Муше, и я буду уединяться с тобой, я буду говорить с тобой от поверхности Каповат, которая находится между двумя Кувим, которые находятся на ковчеге, Ковчеги Завета, все, что я тебе буду наказывать для еврейского народа. И говорит об этом, такое притча есть там, что у царя была дочь. И когда она была маленькая, он брал с ней и в любом месте с ней разговаривал. А когда она стала взрослой, он сказал, это неприлично, чтобы я с тобой так просто разговаривала в любом месте. У нас есть, там говорится, павильон, у нас кого-то будет какое-то особое какое-то место, где мы будем с тобой, я буду назначать особую встречу и с тобой разговаривать. Значит, есть вот это понятие уважения для Муше, что есть особое место, где Муше кого-то в кавычках встречается с Всевышним, и там Всевышний с ним разговаривает. И каждый раз, когда Всевышний, когда Муше хотел что-то спросить у Всевышнего, или Всевышний говорил Муше какие-то законы, которые он должен был передать еврейскому народу, Муше брал и входил в Мишкан. Он не входил в святая святых, он доходил до, и тогда голос сходил с небес между двумя крови, и оттуда Муше слышал голос Всевышнего. И это понятие такое уважение к Муше, что с ним есть вот это особое место, где Всевышний разговаривает с Муше. И это был разговор. И голос выходил, как мы говорили уже в начале, как говорит Рамбан, что в какой-то мере повторение того, что было на горе Синай, как голос с небес сходил и говорил с Муше, то также голос с небес сходит и говорит с Муше между Крувим. Я понимаю, что еще минута, мы переходим на Тегилим, и я не хочу никому мешать. Я уже вижу, что Рав Хаим Бухштейн уже готов. Так мы сейчас переходим все, Безадшем говорит Тегилим, и положение Шашем Язо, что было еще лучше, как вы знаете, оно не самое простое, что Всевышний нам помог, и что Всевышний услышал наши молитвы.